Глава 44. Перед складным столом были расставлены табуреты, и Рич жестом приказал мне сесть. А потом он наклонился вперед, соединил вместе свои небольшие ухоженные ладони и оперся на них подбородком. Я услышал шелест дорогих манжет, и лицо сэра Рича исказило усмешка, хотя его серые глаза смотрели на меня холодно и жестко. «Как известно, французские галеи отступили», — непринужденным тоном начал он разговор. «Мой слуга только что сообщил мне об этом. Я думаю, что сегодня мы видели лишь проверку сил перед генеральной баталией». Голос его звучал вполне благосклонно. «Но завтра будет совсем другое дело».
«Я слышал, что наша артиллерия способна не пустить врагов в Портсмутскую гавань», — сказал я.
«Да. Но если французы намереваются закупорить в ней наш флот, что, вероятно, они и пытались сделать сегодня, или потопить его, то они могут воспользоваться галеями для высадки на остров Портси. Вы видели, как сюда доставляют пушки, как вкапывают жерди для защиты стрелков?» Помолчав, Рич внимательно посмотрел на меня. «Что ж, вполне вероятно, нас ожидает генеральное сражение. Быть может, прямо здесь, на берегу моря?»
И он кивнул в сторону открытого полога шатра. Я не стал отвечать. «Пусть себе говорит», — подумал я. «Посмотрим, что он скажет. Понимает ли Рич, что я уже о многом догадался? Наверное, да, иначе не принял бы меня в своем шатре». Тут глаз сэра Ричарда дернулся, и я понял, в каком напряжении этот человек находится.
«Теперь к делу», — внезапно проговорил он. «Это девица, так?» «Явилась сюда и записалась в солдаты. Странный поступок».
«Так вы в курсе, что Хью Кертис на самом деле Эмма?»
«Да. Впрочем, я узнал правду лишь вчера. Мне рассказал об этом мой старый знакомый сэр Квинтин Придис, перед тем, как мы с вами встретились возле ратуши. Он сообщил мне все, поскольку испугался, что вы уже обо всем догадались. Старик и сам замешан в этом обмане».
«Да, я знаю».
«Когда вы узнали?»
«Сегодня».
«Эмма Кертис бежала в Портсмут как раз в результате моего разоблачения. Она давно хотела поступить в армию. Теперь ей нечего терять». Ричард склонил вперед голову, чем напомнил мне хищную птицу.
«Неужели только сегодня, мастер Шардлейк? А я предполагал, что вы давно уже разнюхали сей удивительный факт. Выходит, я вас переоценил».
Он ненадолго задумался. «Насколько я понимаю, девица Кертис попала в число тех людей, которых вы стремитесь облагодетельствовать, не так ли? Подобно Элизабет Уэнтворд в дни нашей первой встречи или старому мастеру Рену из Йорка.
Но если вы знали, что Хью Кертис на самом деле девушка, то почему разрешили ей попасть на борт Мэри Роуз?»
Мой собеседник улыбнулся.
«Потому что увидел в этом свой шанс, брат Шардлейк. Всю свою жизнь я искал возможности. Недаром же я состою в тайном совете. Отвечая за поставки, я проверяю ежедневные отчеты о наличии солдат в строю, сколько человек дезертировало или заболело, сколько поступило добровольцев. 2 часа назад мне доставили вот это».
Он пробежал пальцем по стопке документов, извлек из нее один лист и передал его мне. В глаза мне бросилось имя — Хью Кертис. 18 лет. Хойланд. Рота сэра Франклина Гиффорда.
«Можете себе представить», — произнес Рич, — «насколько я изумился, увидев это имя. А зная от Придиса, что вы числите его, или точнее ее, среди своих протеже, я подумал, что вы можете последовать за Эммой. В противном случае я просто не знал, что с вами делать. После того, как вы проигнорировали мое предупреждение, переданное вам еще в Лондоне через подмастерьев», голос его наполнился злобой. «Если бы с вами произошло что-нибудь нехорошее, ваш друг Барак оказался бы в курсе дела и, вне всякого сомнения, известил бы вашу покровительницу-королеву. А за Екатериной Пар приходится внимательно следить, она далеко не дура». Глаз его снова дернулся. «Но теперь, как мне кажется, мы можем прийти к соглашению. Вот почему, зная правду об Эмме Кертис, я позволил ей поступить в армию.
То есть вы намерены торговаться со мной?»
Сэр Рич снова наклонился вперед. Увидев этот список, я прямиком направился в Портсмут. Появились французы, король сошел на берег с великого Гарри, кругом были солдаты, ожидавшие отправки на корабли. Некоторые из старших офицеров тоже сошли на берег по служебной надобности, в том числе и небезызвестный вам Филипп Уэст. Сэр Ричард внимательно взглянул на меня.
«Да», — согласился я, — «я знаком с Уэстом».
«Стрелки вашего друга, капитана Ликона, должны были подняться на борт великого Гарри, но я переговорил с Уэстом и устроил, чтобы их направили на Мэри Роуз. Там Филипп может присматривать за Эммой Кертис. А потом я вернулся сюда, чтобы убедиться в том, что вы последуете за ней. Для меня мисс Кертис ничего не значит и никогда не значила. Эти уличные мальчишки, которых я натравил на вас в Лондоне, не сумели донести до вас суть дела, за что и были наказаны». Ричард опять обратил ко мне ледяные глаза.
«Вы должны были бросить совсем другое дело, не связанное с Хью Кертисом. Мой агент, мастер Миллинг из сиротского суда, сообщил мне, что вы проявили интерес к одной давней истории. Дело Эллен Феттиплейс», — со вздохом проговорил я. «Оно связывает вас с Уэстом. Это вы были с ним в Рольсфуде 19 лет назад?»
Рич вновь откинулся на спинку кресла. Лицо его сделалось бесстрастным.
«Итак, вы обо всем догадались. Интересно, каким образом?»
«Осознав, что вы никак не связаны с делом Кертиса, я невольно пришел к подобному выводу».
«Кто еще знает об этом?» — резким тоном спросил мой собеседник.
«Барк», — солгал я. «А я предусмотрительно отослал его в Лондон». Ричард задумался. Тут его кто-то окликнул снаружи.
«Сэр, позвольте войти!»
Досада исказила лицо Ричи.
«Заходи, Колин», — разрешил он недовольным тоном. Полок откинулся, и в шатре с подсвечником в руках появился рослый молодой человек, на одежде которого выделялись две литеры РР. Сэр Ричард указал ему в сторону канделябра, и слуга зажег свечи, озарившие шатер желтым светом, после чего квартирмейстер поинтересовался.
«Какие новости?»
«Французы отступили», — сообщил Колин.
«Солдаты сегодня останутся на кораблях?»
«Да, сэр. Они должны быть готовы к отражению натиска французов с первым же светом. Сэр, пришло известие о том, что через час в шатре короля собирается тайный совет».
«Гибель господня!» — рявкнул Рич.
«Что ж ты не сказал мне об этом сразу, как только вошел?»
Молодой человек покраснел.
«Я... Известие от тайного совета следует передавать в первую очередь.
Сколько раз я говорил тебе уже об этом? Убирайся!» — отрезал Рич.
«Но далеко не уходи, чтобы сразу услышать звон колокольчика».
«Да, сэр». Слуга поклонился и вышел. Рич покачал головой.
«Колин Пиль, сущий болван. Однако иногда бывает полезно иметь рядом людей, которые ничего не смыслят, но боятся тебя».
Он вновь заставил себя улыбнуться, все с тем же полным пренебрежения высокомерием, однако на сей раз улыбка явно далась ему не без труда.
«А теперь, брат Шардлайк, выслушайте мое предложение», — обратился он ко мне. «Я дам вам письмо к Филиппу Уэсту, которое позволит вам попасть на борт Мэри Роуз. Там вы объясните вашему другу Ликону, что его новый рекрут не юноша, а девушка, и заберете ему с собой. Мой слуга обеспечит вас лодкой, которая доставит вас на корабль и обратно. Взамен вы пообещаете мне никому и никогда не рассказывать о том, что произошло в Рольсфуде 19 лет назад». Кстати, именно Филипп все эти годы оплачивал пребывание Эллен Феттиплейс в Бедламе.
«Я уже понял».
«Если угодно, вы можете принять ответственность за оплату на себя. Я не против».
«И вы оставили мисс Феттиплейс в покое на столько лет? Да если бы она только заикнулась о насилии, она не знала моего имени.
А Уэст всегда угрожал предать историю огласке, если с ней что-либо случится».
Глаз Ричарда снова дернулся, и он сердито моргнул.
«Итак, брат Шардлайк, что скажете?
Завтра, в крайнем случае послезавтра, состоится баталия».
«Прежде чем ответить мне, хотелось бы услышать всю повесть», — ответил я ровным тоном. «Мне нужно было время, чтобы обдумать предложение».
«А это нам действительно нужно?»
— нетерпеливо спросил квартирмейстер.
«Да, нужно», — ответил я.
Мать Веста рассказала мне, что в тот день он вез письмо короля Анне Болейн.
«Да, он говорил мне об этом. Вот же безмозглая старая кобыла. Я хочу знать, что произошло тогда в плавильне», — заявил я.
Следовало установить, имеет ли Эллен какое-то отношение к смерти своего отца и Гратвика. Глаза Рича сузились.
«Тогда вам было уже лет 30», — добавил я. «Вы были много старше Уэста».
Но, судя по его словам, с ним ехал какой-то младший чиновник.
«Да, правильно. Невзирая на все старания, вопреки всем попыткам заручиться покровительством Томаса Мора, я сумел добиться лишь должности помощника управляющего королевским двором». Он улыбнулся странной улыбкой. «Вы верите в удачу, мастер Шардлайк?»
«В судьбу?»
«Нет. А я по натуре игрок. Вся наша жизнь подобна партии в карты. Ты ждешь, пока тебе улыбнется фортуна, а затем, добившись ее благосклонности, из кожи вон лезешь, чтобы закрепить и увеличить успех. История с тем письмом послужила началом целой полосы удач, которая в итоге привела меня в тайный совет».
«А как вы узнали о его содержании?»
«Я ничего не знал», — Рич рассмеялся. «Иначе, пожалуй, даже бы не посмел прикоснуться к нему. Я думал, что старая королева Екатерина пытается разузнать, насколько затянется связь короля с Анной Болейн. Забавная была старуха, видели бы вы ее. Повсюду бродила со своим молитвенником, эдакая жирная корова, безобразно расплывшаяся после множества неудачных родов. Я усердно старался познакомиться с кем-нибудь при дворе и сумел подружиться с пожилой камеристкой королевы, одной из тех чудесных старых сплетниц, которым известно все про всех. Я представился ей как верный слуга королевы, которому горько видеть ее величество, терпящий позор от наглой выскочки Болейн и так далее». Он улыбнулся собственной смекалке. Камеристка рассказала обо всем своей госпоже, и та через нее поручила мне приглядывать за Уэстом. Королеве было известно, что он иногда возит письма Анне Болейн. Она велела мне перехватить то послание. Должно быть, шпионы Екатерины Арагонской при дворе короля донесли ей, что оно имеет особую важность. И поэтому я навязался провожать Филиппа Уэста до Рольфсвуда.
«А как вы раздобыли письмо?»
«Какая разница? Главное, что я завладел им».
«Нет, сэр Ричард, если мы заключаем сделку, я должен знать все. Не забудьте, Барак уже скачет в Лондон». Рич поджал узкие губы.
«Вы знакомы с Филиппом Уэстом. Это человек подвластный страстям, а в юные дни он был подвержен им в еще большей мере. И, подобно многим людям, считающим себя вполне достойными, Уэст интересовался только собственной репутацией. Его достоинство, его тщеславие. То, что думает о нем его драгоценная родительница». Сэр Ричард пренебрежительно наморщил острый нос. «В тот день я доехал вместе с Филиппом до Рольсфуда и остался ждать в придорожной гостинице, пока он съездит посвататься к Эллен Фитиплейс.
Я полагал, что между вами произошла драка и что в тот день Уэст вовсе не намеревался делать девушке предложение, а хотел просто переговорить с ее отцом, чтобы, так сказать, прощупать почву».
«Да ничего подобного! Эту ложь он заготовил для своих родителей», — Рич приподнял бровь. «Уэст просто воспылал страстью к этой девице, хотя ее и нельзя было назвать красавицей. И что только он в ней нашел?» — мой собеседник помедлил. «Вижу, вам не безразличны мои слова. Быть может, вы также симпатизируете Эллен?»
«Нет, вы ошибаетесь»,
— квартирмейстер пожал плечами. «Ну, так или иначе, Филипп не сомневался в том, что мисс Фитиплейс не откажет ему, учитывая, какое высокое положение в обществе занимает его семья. Однако, вернувшись, он сказал мне, что получил отказ. Эта девица не любит его». Уэст был в ярости от пережитого унижения. Помнится, разглагольствовал, как театральный демон. Слушая, как он распинается, я всячески склонял незадачливого жениха к выпивке, надеясь на то, что он предоставит мне шанс завладеть письмом. Однако даже в пьяном виде Уэст постоянно запускал руку за пазуху, где оно находилось, не позволяя себе забыть о деле.
Только какой-нибудь драматический поворот мог бы отвлечь его внимание. В конце концов, он решил вернуться в Петворд. Но едва мы выехали на дорогу, как мне выпала удачная карта. В лице самой Эллен Феттиплейс. В шатре было тепло, но мне вдруг стало зябко. Залетевшая внутрь сквозь какую-то щель бабочка принялась порхать вокруг свечей. Я невольно вспомнил, как Дирик в Хойланде прихлопнул мотылька. Рич же не обратила на насекомое никакого внимания.
«Какую роль играет в вашей жизни эта женщина?» — спросил он. «Просто очередное отбившееся от стада и заблудившееся создание, которое надо спасти? Или же за этим кроется нечто большее?»
«Нет», — с сожалением ответил я. «Ничего такого здесь нет и в помине». Ричард жестко посмотрел на меня, и глаз его опять дернулся.
«Мисс Феттиплейс, много лет представляла для меня предмет беспокойства. Вы в самом деле хотите, чтобы я продолжал?»
«Да, сэр Ричард. Раз уж мы заключаем сделку, я хочу знать все, что случилось с Эллен, а также с ее отцом и его работником.
Вы ж понимаете, что я могу отрицать сам факт нашего разговора?
Он ведь происходит без свидетелей».
«Конечно, понимаю».
Нахмурившись, Рич продолжил отрывистым тоном.
«Девица заметила, что мы едем навстречу, и остановилась. Должно быть, ее испугала искаженная яростью физиономия Уэста. И тогда я сказал ему: вокруг никого нет. Возьми ее и сделай с ней что хочешь. И Филипп с энтузиазмом откликнулся на мое предложение. Он был слишком пьян, чтобы думать о последствиях. Мне пришлось помочь ему отстегнуть меч, как джентльмены мы были при оружии, а затем помочь слезть с коня. Я думал, что девица убежит, однако она стояла, как вкопанная, и с открытым ртом дожидалась, пока мы подбежим и схватим ее. Уэст полез к себе в штаны, я помог ему разложить девчонку, а когда он оказался на ней, забрал письмо. Он этого даже не заметил, потому что уже вошел в экстаз. А Эллен отбивалась и царапалась. Признаться, я был удивлен, что Филипп вообще сумел проделать это. Уж очень много он в тот день выпил. В общем, я взял письмо и бежал. К несчастью, мне пришлось оставить коня».
«Но что, если бы Эллен заговорила?» «В таком случае я собирался сказать, что якобы пытался остановить Уэста, но потом понял, что не могу этого сделать, и побежал за помощью». Рич задумался и не сразу продолжил. «В любом случае, я был готов рискнуть, чтобы заслужить покровительство королевы».
Я нахмурился. «Однако вас возвысил Томас Кромвель, враг Екатерины Арагонской». «О, Кромвель заметил, что я могу оказаться полезным».
«Прошу, продолжайте, сэр Рич», — кивнул я. Собеседник одарил меня долгим и холодным взглядом, и я поежился при мысли о том, как бы этот тип обошелся со мной, не находись я под покровительством королевы.
Расставшись с Уэстом, я намеревался добраться до ближайшего городка и нанять лошадь. Однако заблудился в этом лесу, и вскоре стало настолько темно, что я даже не видел, куда иду. Тут я услышал голос Филиппа, ломившегося через подлесок, громко ругавшегося и выкрикившего мое имя. Он обнаружил пропажу письма. При этом, будучи местным уроженцем, Уэст хорошо знал окрестности. Я сумел отстать от него, после чего увидел впереди свет и пошел туда. Я надеялся выйти к гостинице или какому-нибудь дому, где можно найти укрытие. На лицо Рича набежала тень, и я понял, что в ту ночь ему было страшно остаться в лесу одному. «Это была плавильня», — проговорил я.
«Да, плавильня в Феттиплейсе. Какой-то старик сидел там на охапке соломы и пил. Я сказал ему, что заблудился, и он показал мне дорогу на Рольсфуд. Еще он пригласил меня остаться до утра. Думаю, здорово удивился, что ему вдруг, как снег на голову, свалился благородный джентльмен. Я решил подождать, надеясь на то, что Уэст откажется от преследования или спьяну свалится с ног. Что и случилось, как я потом узнал. Сидя там, я прочитал письмо. Проклятая печать сломалась, когда я вытаскивал его у Филиппа. Я был ошеломлен, ибо в послании король сообщал о своем намерении жениться на Анне Болейн. Он надеялся на то, что в случае отказа Екатерины папа римский примет его сторону. Я не мог даже предположить такого. Я-то думал, что в письме будут какие-нибудь глупые нежности, обычные при общении с любовницей.
Итак, вы передали письмо Екатерине Арагонской, заблаговременно предупредив ее о намерениях мужа.
Да, смерть Господня. Представляю, как король разгневался, услышав, что Вест потерял его послание.
Удивительно уже то, что Филипп не расстался с головой, и когда в следующем году Генрих заявил Екатерине, что, по его мнению, их брак стал противоречить библейскому закону, так как у них нет сыновей, она уже знала о его планах. У нее был не один месяц для того, чтобы укрепиться в собственном гневе и продумать, как себя вести. Но если бы король узнал о вашем поступке, королева Екатерина не рассказала ему о том, что перехватила письмо. Она всегда защищала собственных слуг, считая, что только в том случае можно ожидать от них верности. В ту ночь начался мой подъем вверх по карьерной лестнице, которому впоследствии весьма поспособствовал переход на сторону противоположной партии, когда я понял, что победа окажется за Анной Болейн.
Понятно. Но вы еще не закончили историю про Эллен.
Да там все было не так просто. В тот вечер, когда я сидел в старой плавильне, дверь ее вдруг распахнулась настежь. Я испугался, ожидая увидеть Филиппа, но в ней появилась эта девушка, перепуганная, растрепанная и одичавшими глазами озиравшаяся по сторонам. Увидев меня, она закричала «насильник», указывая в мою сторону. И тут этот самый старик, Гратвик, оставил выпивку и бросился на меня с палкой в руке. К счастью, меч был при мне, я ударил его, но не убил. Однако он упал спиной в костер, который сам же и развел. И буквально через мгновение вся одежда на нем вспыхнула. Он с воплями заметался по плавильне. Умолкнув, Рич посмотрел на меня. «Вы видите, с моей стороны это была самозащита, а не убийство». Признаюсь, я и сам был потрясен, но когда я повернулся в сторону девушки, она уже исчезла. Я выбежал в темноту, однако она пропала. Мне пришлось серьезно задуматься о том, что теперь делать дальше. Я вернулся в плавильню, однако в ней уже начался пожар. А изнутри еще доносились вопли Гратвика. Поэтому я пошел по тропе вдоль пруда, разыскивая девицу.
«И что бы вы сделали, если бы нашли ее тогда?»
Квартирмейстер пожал плечами. «В любом случае, я ее не нашел». Но я столкнулся нос к носу с каким-то пожилым человеком, мастером Феттиплейсом. «Да», — он крикнул, — «вы кто такой?» Должно быть, он вышел искать свою дочь и хотел проверить, не изобрела ли она в плавильню. Впрочем, не знаю. Он буквально вцепился в меня, и я проткнул его мечом. Рич говорил бесстрастным тоном, как будто зачитывал какой-то документ. Понятно было, что от трупа следовало избавиться как можно быстрее, пока на пожар не сбежались люди. Затащить Феттиплейса в плавильню я не мог, она уже вовсю полыхала. Однако ночь выдалась лунной, и я увидел у пруда лодку. На ней я вывез убитого на середину пруда и утопил, привязав к ноге найденную неподалеку чугунную чушку. А потом я шел всю ночь до самого рассвета, а утром нанял в гостинице коня и вернулся в Петворд.
«Ты был здорово испуган», — подумал я, и пытался в панике укрыться в ночи после всего, что натворил. Ричард же продолжал.
На следующий день Уэст отыскал меня. Я отрицал какую-либо причастность к пожару и сказал, что сразу же верхом отправился в Петворд. И хотя он подозревал меня в обмане, доказательств у него не было. Что ж касается письма и изнасилования, то я сказал Филиппу, что нам обоим лучше обо всем помалкивать. Однако этот дурак вернулся в Рольсвуд и попытался встретиться с Эллен. Это было опасно и стоило мне нескольких бессонных ночей. Однако девушка, к счастью, потеряла рассудок, и через какое-то время Уэст и его семейство договорились с Придисом, чтобы ее поместили в бедлам. Как вы понимаете, Придису хорошо заплатили, чтобы он не задавал лишних вопросов.
Ну а потом вы заключили новую сделку с Филиппом Уэстом.
Да, я умею торговаться. Он настоял на том, чтобы Эллен оставили в живых. Сэр Ричард нахмурился. Он сказал, что если с ней что-то случится плохое, он придаст огласке всю историю. Уэст был полон раскаяния, он решил поступить на флот. То происшествие сильно на него повлияло.
Полагаю, в глубине души Филипп все эти годы хотел бы умереть, однако непременно сохранив при этом свою драгоценную честь.
Ричард усмехнулся. Вот почему, когда я встретил Уэста сегодня, он согласился взять эту самую Кертис на корабль, чтобы мне было чем купить ваше молчание. Я всегда умел торговаться. Мое молчание о том, что произошло в Рольсвуде, в обмен на Эмму Кертис.
Понятно. А как насчет Эллен?
Квартирмейстер развел в стороны свои небольшие ладони.
Я оставлю ее в Бедламе на вашем попечении. Насколько я понимаю, мисс Феттиплейс никогда добровольно не уйдет оттуда, даже если вдруг и получит такую возможность. Я призадумался. Этот человек был прав. Я мог бы и впрямь погубить его, но в этом случае я не сумею вернуть Эмму Кертис, а надо поскорее забрать ее с Мэри Роуз. В общем, похоже, убийство сойдет Ричу с рук, причем уже отнюдь не впервые. Вспомнив, как он предал Томаса Мора и как преследовал еретиков в Эссексе, я спросил: «Но что, если я сниму с корабля Эмму, отвезу ее в безопасное место, а потом разоблачу вас?» «О, я предусмотрел также и этот вариант. Кто бы сомневался», — добавил я. «Ведь вы убили еще и Гервасия Миллинга, так?» «Я платил Миллингу, и за это он был обязан немедленно проинформировать меня в том случае, если вдруг кто-то проявит интерес к Эллен Феттиплейс. Он сразу сообщил мне, что вы что-то разнюхиваете, а потом этот наглец, представьте себе, решил шантажировать меня и потребовал больше денег. Но старик не знал, что и Алабастер, его молодой помощник, тоже работает на меня. Я не могу позволить себе рисковать, и потому распорядился, чтобы этот самый клерк убрал Миллинга. Закрыть его в вонючей комнате было удачной идеей. Если бы он все-таки выжил, можно было сказать, что дверь захлопнулась случайно. Теперь же место его принадлежит молодому Алабастеру». Нагнув голову, сэр Ричард принялся перебирать бумаги. «Ага», — продолжил он отрывистым тоном, — «вот и оно». Достав листок бумаги, Рич протянул его мне. «Ваше завещание». Я дернулся, едва не свалившись с табурета, ибо в мои планы никак не входило умирать в ближайшее время. Мой собеседник ехидно усмехнулся. «Не волнуйтесь, мастер Шардлейк. Накануне битвы завещания в этом лагере пишут абсолютно все. Посмотрите, я оставил пробелы для ваших пожеланий». Я опустил глаза и начал читать бумагу. «Я, Мэтью Шардлейк, составляю это завещание в Портсмуде перед лицом французского флота в предвидении смерти». Дальше речь шла о душеприказчике, назначаю единственным своим душеприказчиком сэра Ричарда Рича из Эссекса, тайного советника Его Величества Короля. Затем был вписан первый пункт вышеупомянутому сэру Ричарду Ричу с просьбой о прощении за те бесчестные обвинения, которые я выдвигал против него в течение многих лет, в то время как сам он проявил ко мне подлинную дружбу, завещаю 50 марок серебром. После этого было оставлено пространство, куда можно было вписать другие пункты, а потом следовали дата 18 июля 1545 года и место для подписей моей и двух свидетелей. Рич передал мне еще два листа бумаги. «Сделайте копии», — приказал он. «Один экземпляр останется у меня, ибо я нисколько не сомневаюсь, что, вернувшись в Лондон, вы первым делом составите новое завещание. Сами понимаете, это лишь формальность, которая ничего не значит. Сумма в 50 марок проставлена чисто номинально». Голос моего собеседника вновь зазвучал властно. «Это завещание я предъявлю суду, если вы вдруг выступите с обвинениями против меня. Сейчас найдем в лагере пару достойных людей, не имеющих в этом деле никакого личного интереса, которые смогут впоследствии засвидетельствовать, что все было сделано вами абсолютно добровольно, без малейшего принуждения с моей стороны». Он склонил на бок свою изящную голову и добавил: «И, кстати, ничего не завещайте, Эллен Феттиплейс». Я еще раз перечитал черновик. Текст явно был хорошо продуман. Рич тщательно взвешивал каждый шаг, кроме самого первого эпизода в своей карьере, когда в Рольсвуде он пошел на огромный риск и в панике убил человека. Протянув мне перо, собеседник негромко произнес: «Если вы предадите меня, то мне нечего будет терять, и тогда уж не сомневайтесь, с Эллен Феттиплейс непременно что-нибудь да произойдет. Собственно, теперь все. Мы с вами крепко повязаны». Взяв перо, я начал писать. Снаружи доносились отдаленные крики, звяканье металла и еще какой-то шум. Король вместе со свитой возвращался из замка Саутси. Я слышал негромкие озабоченные голоса людей, проходивших мимо шатра квартирмейстера. Когда я закончил, Ричард взял оба экземпляра завещания и, внимательно прочитав их, кивнул: «Ага, крупные суммы Джеку и Тамазин Барак, а также Гаю Малтону, как я и ожидал.
немножко деньжат мальчишкам, работающим у вас в услужении». Тут он с удивлением посмотрел на меня.
«А кто это Джозефина Колдейрон, которой вы завещаете сотню марок? Неужели вы содержите у себя на Канцлер-Лейн какую-нибудь шлюху?»
«Это моя служанка», — объяснил я. Сэр Ричард пожал плечами, еще раз перечитал оба документа в поисках какой-нибудь погрешности или подвоха, а затем удовлетворенно кивнул и, взяв со стола маленький колокольчик, позвонил. Через мгновение в шатре появился Колин Пиль.
«Пригласи сюда пару джентльменов», — проговорил Ричард. «Чем выше по положению, тем лучше. Но непременно чиновников, а не тех, кому завтра придется сражаться. Я хочу, чтобы они остались живыми». «И запомнили, как мой друг Шардлейк подписывал здесь свое завещание?»
Он посмотрел на склянку песочных часов.
«Только быстрее, времени мало».
Когда Пиль вышел, Рич снова обратился ко мне.
«В присутствии свидетелей мы должны казаться друзьями. Вы согласны со мной? На какое-то время позабудем о разногласиях».
«Понятно», — согласился я мрачным тоном. Сэр Ричард посмотрел на меня уже с любопытством.
«Некогда вы были другом лорда Кромвеля. Вы могли бы подняться высоко, если бы не пали вместе с ним.
Цена оказалась слишком высокой. И вы сами это прекрасно знаете».
«Ах, да. Мы, члены Тайного Совета, люди недобрые. Однако, на мой взгляд, вы сами виноваты. Уж больно вам нравится ощущать себя на правой стороне, помогать слабым и бедным, выступать в роли благородного защитника угнетенных.
Возможно, таким образом вы компенсируете собственную убогую внешность». Рич ехидно усмехнулся.
«Знаете, в Тайном Совете также есть наделенные совестью люди. И мы, такие как я, Паулет и Ризли, сидим за столом совета и внемлем им, а Хартфорд грызется с Гардинером и Норфолком по поводу того, как следует правильно почитать Бога. А потом мы узнаем об их планах отправить своего оппонента на костер. Однако некоторые из нас, как говорит сэр Уильям Паулет, сгибаются под ветром, но не ломаются. Те же, кто слишком обременен совестью, чересчур увлечены доказательствами праведности собственного дела, чтобы в конечном счете выжить. Но король прекрасно понимает, как полезны ему люди прямолинейные и жестокие, а потому подобные нам живут, а другие идут под топор.
Люди настолько жестокие, что они лишены даже сердец, способных обратиться в камень, — пробормотал я.
— О нет, у нас есть сердца, и весьма любящие. Просто обращены они к нашим семьям, к нашим детям, которых мы воспитываем, и чье процветание обеспечиваем с помощью пожалованных королем земель, доходов и даров, полученных от наших клиентов. Впрочем, лицо моего собеседника изобразило пренебрежительную насмешку. Откуда вам знать, что такое семья и отеческие чувства?
Снаружи прозвучали шаги. Вернувшийся Пиль привел с собой двоих незнакомых мне мужчин, которые низко поклонились Ричу. Обойдя вокруг стола, сэр Ричард опустил изящную руку на мое плечо. Я мысленно поежился, однако постарался не подавать виду.
«Благодарю вас, что уделили мне время, джентльмены», — сказал квартирмейстер. «Мой друг, мастер Шардлейк, пожелал привести в порядок свои дела, благоразумно понимая, что здесь может произойти всякое. Не окажете ли мне любезность, согласившись засвидетельствовать его завещание?»
Оба гостя, конечно, не возражали. Назвав свои имена, они проследили за тем, как я подписал завещание и его копию, а затем проставили подписи в качестве свидетелей. После чего, забрав со стола свою шляпу и бумаги, сэр Ричард объявил:
«Благодарю вас, джентльмены. А сейчас мне пора идти, я должен присутствовать на заседании Тайного Совета».
После этого он громко, так чтобы слышали свидетели, добавил:
«Шардлейк, дружище, был рад помочь вам в отношении этой девушки».
«Вы поступили точно так, как я и ожидал, сэр», — ответил я невозмутимо. Джентльмены откланялись и вышли. Рука Рича все еще оставалась на моем плече. Сняв ее, он с наслаждением быстро шлепнул по моему горбу, шепнув при этом мне на ухо:
«Я так часто мечтал сделать это!»
Затем он повернулся к Пилю и резким деловым тоном приказал:
А теперь, Колин, я хочу, чтобы ты проводил мастера Шарлайка в Портсмут, достал лодку и доставил его на борт Мэри Роуз».
Поместив два письма в кожаную сумку, Рич передал ее своему слуге и продолжил отдавать распоряжение.
«Не запечатано мое письмо, наделяющее вас особыми полномочиями. С его помощью вы оба попадете в Портсмут и найдете себе лодку. Второе письмо ты передашь лично в руки адресата Филиппа Уэста и никого иного. Если же какой-нибудь другой корабельный офицер вдруг потребует отдать послание ему, ты решительно откажешься, сославшись на мое имя. Далее ты дождешься возвращения мастера Шарлайка и доставишь на берег его и еще одного человека, который будет с ним. А теперь ступай. Мой конь в конюшне?»
«Да, сэр Ричард», — ответил Колин.
«Ты уверен в том, что правильно все понял?» — с насмешкой спросил его господин.
«Да, сэр».
«Брат Шарлайк, если этот болван вдруг сделает что-то не так, поправьте его. А теперь до свидания».
Поклонившись, Рич повернулся и вышел из шатра. Филь вопросительно посмотрел на меня.
«Письма у тебя в надежном месте?» — уточнил я.
«Да, сэр».
«Тогда пошли. Наше дело не терпит промедления».